Итак, мы находимся в послании Фессалоникийцам. Второе послание Фессалоникийцам. Последняя глава в этом послании, там только три главы. И я буду читать с 6 по 15 стих. Третья глава, второе послание апостола Павла Фессалоникийцам. «Завещаем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас. Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас. Ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работая день и ночь, дабы не обременять кого из вас. Не потому, что мы не имеем власти, но чтобы себя самих отдать вам в образец для подражения нам. Ибо когда мы были у вас, то завещаем вам сие, если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Вы же, братья, не унывайте, делая добро. Если же кто не послушает слова нашего в этом послании, того имейте на замечании и не сообщайте с ним, чтобы устыдить его. Но не считайте его за врага, а вразумляйте его как брата. Аминь. Итак, заканчивая послание, апостол Павел уделяет удивительное внимание и дает очень удивительное пожелание, я бы сказал бы, повеление именем Господа Иисуса Христа. Что именно? Павел провозглашает церковную дисциплину, церковный порядок. Оказывается, что Божье строение, оно имеет строгий порядок и дисциплину, иначе оно не может существовать, это строение. Так вот, удивительная заключительная часть письма. Представьте себе, мы живем во времена апостола Павла, вокруг нас в Римской империи есть церкви, есть в Риме, есть Коринфе, есть в Фессалонике, есть в Галатийских церквах, есть многие-многие церкви. Вы выбираете себе и ищете, и спрашиваете, ну посоветуйте мне, где мне найти хорошую церковь, чтобы быть членом церкви. Только уж хорошую церковь. Хорошо. И вы слышите, как вам из Коринфа говорят, у нас церковь. Это такую церковь поискать. В этой церкви собрались все даровитые люди, какие только есть в Римской империи. Помните, там написано, что церковь не имела никакого недостатка в духовном даровании. Вы бы хотели быть в такой церкви, где собрались бы лучшие певцы, где собрались бы лучшие проповедники, где бы собрались люди, которые могут исцелять, могут врачевать. В действительности, более того, они говорят на иных языках. То есть это церковь, не имеющая никаких духовных недостатков. И вы с удовольствием благодарите Бога, наконец-то вы нашли хорошую церковь, вы входите туда. И когда вы побыли несколько там в воскресенье, вы видите, что-то не то. Церковь, которая не может терпеть друг друга, которая разбилась по группам, по крайней мере, четыре группировки в этой церкви, не признающие друг друга. Более того, в этой церкви еще две группы, богатые и бедные, которые то же самое, ничего общего друг с другом не имеют. Когда они собираются на хлебопреломление, что они делают? Заметьте, богатые в одном углу находятся, пьют, веселятся, упиваются, а бедные в другом углу. И вы говорите: о, Боже мой, куда я попала? Куда я попал? Что это за церковь? Никакого порядка нету, никакого почтения, никакого уважения ни к служителям, ни к Павлу. Самого Павла, который является Божьим посланником, которого Бог избрал на служение, они поносят. Каких только грязных слов они не говорят о Павле. И вы говорите: вот это попал я. А потом вы смотрите, а здесь, оказывается, еще и блудники в этой церкви. Да такие блудники, такой блуд, что которого даже нету в языческих обществах. Помните, Павел пишет: вместо жены имеет жену своего отца, и отец и сын имеют одну женщину. О, я пойду в другую церковь. Вы оставляете, бежите с этой церкви, вы уходите, и вы куда идете? Вы идете в Рим, в столицу. Ну, это здесь в действительности вы думаете: о, здесь, да. Где-где? Это ж столица, столичная церковь. Вы смотрите, а там в этой церкви и евреи, и греки, и латинцы, и кого только нету в этой церкви. И смотрите, они друг на друга осуждают, они говорят друг на друга. Почему? Помните, одни едят мясо, другие не едят, одни едят жертвенное, то есть идоложертвенное, вот, они свободно употребляют пищу, а верующие из евреев, для них это мерзость, и не смотрят. Потом они, оказывается, в Риме абсолютно не понимают сущности Евангелия, и поэтому Павел пишет: я не стыжусь Евангелия, я не стыжусь благовествования. А верующие в Риме стыдятся. Почему? Потому что Рим признает силу. А христианство что говорит? Совершенно иначе. Прощать, любить врагов своих. А Рим этого не понимает. Рим только знает одно: если враг, значит, к нему один подход – истреблять. Более того, они живут распутно. А верующие из евреев, они хвалятся своим родословием, они хвалятся законом. Это не то, что вы тут греки или римляне, идолопоклонники, а мы имеем закон. И Павел пишет в 2 главе: и вы бесчестите закон. Слово. Вот какая церковь в Риме. Вы тогда ищете другую церковь, вы уходите в другие, вы ищете, думаете: о, может быть, в Галатии я пойду туда, в Галатийскую церковь, может быть, о, я пойду туда, куда, в Филиппи, там, может быть, Павел недавно проповедовал, но когда вы приходите в Филиппи, а там смотрите, этот Симон как был волхвом, так и остался волхвом, и Петр пишет, что я вижу тебя в узах неправды, тебе нужно покаяться. Это члену церкви? Это верующему человеку? Ну-ка скажите сегодня кому-то из членов церкви: тебе нужно покаяться, потому что ты во грехах живешь, во грехе. Я когда-то сказал одному брату так. Он мне ответил: я благодарю Бога, что Бог не обладает такими качествами, как ты. Он меня любит такого, как есть. Вот такой я блудник, а Бог меня любит. Вот как, что получается. Вот какие есть... Вы нигде здесь на земле не найдете совершенного общества. Милыми, и поэтому первое, на что я обращаю наше внимание сегодня из этого прочитанного текста, что мы можем делать 100% вывод. Какой вывод мы делаем? Итак, первое, в самой наилучшей церкви вы можете встретить самых негодных и плохих людей. Так было, и так есть, и так будет до скончания века. И наоборот, Писание говорит, что чем ближе к пришествию Иисуса Христа, тем большее число невозрожденных людей будет в церкви, которые будут избирать себе учителей, которые бы льстили их слухом, которые не будут уважать ни родителей, ни старших, ни служителей церкви, которые будут поступать именно по своему усмотрению. Так я научен, потому что меня так научили мои деды, прадеды и тому подобное, и у меня абсолютно нет ничего до того, что Библия говорит, я так научен, и поэтому я должен продолжать линию традиции своих отцов. То есть поносить служителей, абсолютно не реагировать на Слово Божие, когда оно ясно, четко и говорит, что это грех, это нельзя делать. Вот о чем говорит Священное Писание, милые мои. И поэтому сегодня проблема для многих христиан, что они ищут совершенную церковь, но они не хотят сами быть совершенными. Вот к чему призывает нас Писание. Не ищите совершенного общества, а будьте в этом обществе сами совершенны. Помните, как сказал наш Спаситель? Итак, будьте совершенны, как Отец ваш совершен. Ибо мы не будем судимы по тому, в каком мы обществе находились и какое общество нас окружало, а мы будем судимы по тому, кто мы были в этом обществе. А Писание говорит ясно и четко, итак, да светит свет ваш пред людьми. Вот к чему призывает нас Слово Божие. И поэтому, милыми, мы нигде не найдем совершенной церкви, и это не наша идея, и не должно быть именно нашим, конечно, быть в хорошей церкви духовной, это хорошо, это неплохо, но мы должны понять, что в церкви были, есть и будут люди бесчинные, которые не признают никакого порядка, а живут анархией. Имеющие вид благочестия, помните, Павел говорит, силы же его отрекшиеся. Итак, проблема многих христиан какая? Дело в том, что нашу вселенную разделяет или небо. По ту сторону неба, вверху, если так образно говорить, там находятся совершенные существа, там Бог находится, там херувимы, там серафимы. То есть абсолютно чистый, святый, совершенный. Хотя Писание говорит, ты и в ангелах усматриваешь недостатки. По эту сторону неба, здесь внизу находятся несовершенные существа. И поэтому Христос, когда был на земле, Он сказал так, вы от нижних, а я от вышних. В этом огромнейшая разница. Вы от мира, а я не от мира сего. И поэтому проблема сегодня, что мы по эту сторону неба, здесь, на этой грешной земле, мы пытаемся найти совершенное общество. Поэтому, начиная от Едемского сада и до сегодняшнего дня, мы нигде ничего не найдем абсолютно совершенного. Мы не находим. Вы возьмите любую семью христианскую, и вы найдете недостатки. Вы возьмите любое общество. Одна и та же семья, первая семья на земле, их отец и их мать постоянно пребывали в общении с самим Богом в Едемском саду. И у них родилось два сына. И помните, что в этой семье произошло первое убийство. Каин убил брата своего. Одинаковое воспитание, один отец, одна мать. одинаково наставляли, никому не было какого-то преимущества. Вот он говорит, все имело одинаково, один, но результат разный. Почему? Потому что один был от лукавого. Так написано, не как Каин, который убил брата своего. Почему? Потому что он был от лукавого. Вот. Он жил совершенно другим мировоззрением, совершенно другими интересами жил этот человек. А другой – герой веры. Они слушали одного отца, одну мать. И таких семей очень много. Возьмите семью Маноя, возьмите семью Исаака, возьмите семью Иакова, возьмите семью Самуила, возьмите семью царя Давида. И вы дойдете до сегодняшнего дня. Вы нигде не найдете совершенной семьи. Вы нигде не найдете совершенного общества. И поэтому христианство не исключение. Сегодня множество христиан, которые только по названию христиане. Даже возьмите, Господь наш избрал 12, и один был сын погибели. Он 3,5 года ходил со Христом, он слушал проповеди, он видел чудеса, но он жил совершенно другим мировоззрением, этот человек. И поэтому Христос в молитве говорит, я всех сохранил, кроме одного, сын погибели, я не мог его сохранить, потому что он жил совершенно другими интересами. Он предатель. Даже возьмите остальных 11 апостолов, и вы увидите 11, вроде бы все они любили Господа, но когда Господа взяли, они все рассеялись, они все разбежались. Вот какое общество. Даже Петр отрекся 3, хотя он искренне любил Господа, и он готов был умереть за Него. Поэтому, если говорить о церкви, то здесь люди самых разных, а подчас самых противоположных классификаций. Так что в Фессалонике тоже были разные люди. Фессалоники, несмотря на то, что были в действительности люди искренние, возрожденные, но в этой церкви были люди сомневающиеся. В этой церкви были бесчинные, посмотрите, они бесчинствовали, эти люди. В этой церкви также были люди, которые неправильно понимали пришествие Господа Иисуса Христа. Они колебались, поэтому Павел пишет, прошу вас не колебаться умом. А колеблющиеся, они не тверды в своем уповании. Вот кто были эти люди. Так вот, посмотрите, апостол Павел говорит в послании к Коринфянам, к стыду вашему говорю, некоторые из вас не знают Бога. Вы можете представить себе членов церкви, которые абсолютно не знают Бога? А если это еще служитель церкви? А если еще этот, как один, однажды на одном похороне, один брат, не знаю, то ли в силу своего образования, то ли еще что-то, и он лежит и говорит, и он проповедует, а здесь покойный брат лежит, и он говорит, что, братья и сестры, вот этот труп был 30 лет членом нашей церкви. Представляете, а если этот труп добыл еще диаконом и 30 лет? К стыду вашему говорю, некоторые из вас не знают Бога. Посмотрите, более того, многим христианам Христос говорит, многие, заметьте, многие, не единицы, а многие мне скажут в тот день, Господи, Господи, не Твоего ли имени пророчествовали мы, служение делали мы то, другое, третье. И Господь скажет, я никогда не знал вас. То есть это люди, не знающие Бога. Итак, Павел предупреждает верующих в городе Фессалоники. То, что вы встретите самых негодных людей, в своем обществе, это ни в коем случае не должно на вас влиять. Это ни в коем случае не должно вас какое-то шоковое состояние. Почему? Потому что это люди, которые были, это люди, не знающие Господа. И так он предупреждает, бесчинные христиане, они уже были в то время. Кто эти люди? Это не были духовные младенцы, которые вот-вот еще многих вещей не понимали. Нет. В церковь вошли люди, игнорирующие покорность Евангелию. Вот проблема. А взамен им нужно создать видимость ревностного труженика. Вы таких людей не встречали? Которые абсолютно, абсолютно палец о палец не стукнут для служения Господу в церкви. Но как только появилась возможность, они тут же начинают говорить, начинают показывать, что мы переживаем, мы то, другое, мы такие ревностные и тому подобное, все. Как тут сказано, смотрите. «Ибо слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а создают видимость». Суетятся много, мы говорим, ты посмотри, какой ревностный, как он переживает за церковь. А все это все ширма, за которой нужно человеку скрыть свои личные интересы, которые он хочет прежде всего удовлетворить. Поэтому Писание говорит о том, Павел отвечает на вопрос Тимофея, который рассказывает Павлу, находящемуся в темнице в Риме, о том, что произошло сейчас за это короткое время, а Павел говорит Тимофею, сейчас плохо, а будет еще хуже. То есть мы не должны ожидать, не ждите, что здесь, на этой греховной земле, в действительности вы найдете совершеннейшее общество и тому подобное, где бы никогда грех не имел бы никакой бы власти, где бы сатана не мог бы иметь своего влияния и тому подобное, куда бы вы ни пошли. Писание требует, будьте совершенны вы. Вот к чему призывает нас Слово Божие. И поэтому Писание оценивает этих людей, 6 стих, смотрите, «Завещаем же вам, братья, именем Господа Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас». 11 стих. Здесь говорится о том, но слышим, что некоторые поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Второе, на что обращаю наше самое серьезное внимание, о том, что здесь какая очень важная и необходимая истина заключается в этом. Итак, что здесь нам говорит Слово Божие? Вторая истина. Смотрите. Писание говорит о том, и Павел пишет нам о том, что церковная дисциплина, она необходима для провозглашения Божьего порядка, божественного порядка. Без церковной дисциплины, без дисциплины общества не может осуществляться тот порядок, который устанавливает Бог. Поэтому нужна дисциплина. В любом обществе возьмите, даже возьмите наше общество. Для того, чтобы был порядок и провозглашался порядок, почему-то вы едете по фрею, там написано speed limit 65 или speed limit 70. Хорошо, и все, и больше ничего, правда? Никто больше за вами не наблюдает, никто больше за вами не смотрит, и все, доверяет закон полиции, очень доверчивый, и они написали, И полностью они полагаются на водителей, которые едут по фривею. Так? Или вы едете, смотрите, там за кустиком стоит в синей форме. Вот, и аппаратик держит. Почему-то. А это дисциплина для того, чтобы этот порядок действовал, для того, чтобы этот знак, который написан там, и он стоит, чтобы он имел силу, нужно, чтобы кто-то наблюдал. И если там написано 65, а вы едете больше, то что в результате получается? Сейчас очень и очень большие штрафы. Так вот, я хочу сказать, это дисциплина, это первая истина, вот о чем нам очень нужно и необходимо памятовать. Насколько Божья мудрость превосходит и превышает человеческую. Посмотрите, интересно вот что, заметьте, что, казалось бы, вот бесчинство людей, вот эти люди, которые попадают в церковь, вот эти невозрожденные люди, которые хотят управлять и тому подобное в церкви, вот, но Божья мудрость насколько превосходит, что это все не просто застало Бога врасплох, и Он не знает, что делать. Нет, Бог наоборот, благодаря этим бесчинным людям, Бог вводит порядок или понимание, понятие дисциплины народа Божьего. Вот оно что. Поэтому, может быть, это благодаря бесчинству этих людей. Вот как Бог делает. И Он через Павла, смотрите, дает завещание. Он говорит именем Господа Иисуса Христа. Итак, 6 стих. «Завещаем вам, братья». Люди, которые пренебрегают авторитетом Священного Писания. Библия. Библии они говорят о жизни жизнью. Поэтому люди отвергли Слово Божие. Они поступают не по преданию, которое приняли от апостолов. Вы должны это слово понимать не в том смысле, как понимают православные католики по преданию, то есть то, что предали нам эти святые отцы, как они говорят, и тому подобное. Здесь Павел говорит по преданию, то есть это то, что я как апостол вам передал. Помните, ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал. Вот оно, предание, Евангелие. Итак, посмотрите. Четыре указания библейских. Шестой стих. Люди, пренебрегающие авторитетом Писания. Вот оно как. Еще раз, посмотрите, оно утверждает истину. Удаляйтесь. То есть, с таким человеком, который называет себя верующим человеком, но живет во грехе и поступает бесчинно, у вас ничего общего не может быть. Вы не можете общаться с этим человеком. Он живет во грехе. И он не думает его оставлять. Это проблема. Ему это нравится. Конечно, люди сегодня говорят, о, мы должны всех любить. Но любовь – это не потворство для делающих бесчинство. А дисциплина церковная как раз-то и заключается в том, что для чего Бог устанавливает дисциплину в обществе и дисциплину в церкви. Дисциплина церковная должна содействовать исправлению этого человека. А бесчинные люди, они не понимают, что церковь их любит, и она хочет исправления этого бесчинного человека. Она хочет, чтобы он оставил свой грех. А он, понимаете, понимает как? Меня выгнали из церкви. Меня выгоняют из церкви. Почему? Потому что он живет во грехе, она живет во грехе. Он или она является соблазном для верующих людей. Он или она, люди смотрят, приходят и говорят, о, и этот ваш? Я тогда никогда не пойду в эту церковь. То есть Он, эти люди отвращают людей от Бога. И Бог дал право церкви устанавливать церковную дисциплину для этих людей, брать их на замечание, если они не слушаются, если они не понимают, независимо от того, может быть, это люди известные в церкви, может быть, это самые, что ни есть, выдающиеся, но Писание ясно говорит. К сожалению, сегодня, когда делается кому-то замечание, вы знаете, люди на дыбы становятся, все родство их поднимается. Куда задели святое святых? Вот до какого мы времени дожили на сегодняшний день. Он или она живет во грехе, не признает Евангелия, не признает Божьего порядка в церкви. Почему? Мне так нравится, я так хочу. А кто ты, который вмешиваешься в мою личную жизнь, эти люди говорят. Так вот, любовь – это не потворство, это то, что сегодня забыли многие родители, многие дедушки и бабушки. Они сегодня готовы своих детей, своих внуков обоготворить, сделать их идолами, идти у них на поводу, что они искают, что они не заявляют, все. Это святейшие люди для них. Что это такое? Это потворство. А Божья любовь – это совершенно другая любовь. Это любовь, которую являет Господь. Он желает, чтобы кто ни погиб. Вот Божья любовь. Совершенно иначе. Человек осуждает и поносит церковь. Какая ваша реакция? А вы с этим человеком мило улыбаетесь, обнимаетесь. Как будто это вас не касается. А он поносит, он злословит грязными словами. А Павел говорит, удаляйтесь от таковых, чтобы они устыдились, чтобы они имели понять все-таки, что они живут во грехе. Так вот, эту дисциплину Бог установил. Посмотрите, первая семья, которую Бог поселил в раю. Что им Бог заповедал, когда Он их поселил? Давайте посмотрим книга Бытие, 2 глава. Итак, 15 стих. «Взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его». То есть два определенных рода занятий. А Адам с Евой сказали, так что, а что, я не могу общаться со зверями? Я не могу общаться с другими какими-то животными? Разве это грех? Я же свободен в раю. Да, Бог приходил в прохладе дня, и они общались с Господом. Но когда Господь уходил, чем должен был заниматься Адам с Евой? У них был определенное Божье постановление. Вот твой род занятий. И вдруг подходит змей к Еве и начинает вступать с ней в разговор. О, что это грех? Разве я не могу общаться? К чему привело общение Евы со змеем? Какое страшное последствие сегодня пожинает все человечество. Почему? Потому что нарушена дисциплина рая, нарушен порядок. Этого люди сегодня не понимают. Поэтому Бог дает предназначение для того, чтобы в действительности Божий порядок мог осуществляться – должна прежде всего исполняться дисциплина. Дисциплина членства, дисциплина служения, дисциплина пребывания в церкви. Вот что. Посмотрите следующее. Господь, когда вывел Израиля из Египта и ввел их в землю обетованную, Он дал им не просто закон и заповеди, но заметьте, что некоторые заповеди, которые Он дал, некоторые постановления, ну до того скрупулезно все должно, что зачем? Порядок должен быть установлен. Ну какая же разница? Ну приносят в жертву агнца, ну он слепой на один глаз. Ну какая для Бога, он же пищу не употребляет это все. Но Бог говорит, что вы когда приносите агнца в жертву, он должен быть совершенный, без порока и пятна. Почему? Дисциплина. Бог не употребляет пищу. И многие другие вещи, я их сейчас не называю, потому что вы можете меня обвинить. О, это тебя касается, поэтому ты об этом говоришь. Но Бог требует. Это его порядок. Это его дисциплина. Посмотрите, двое молодых людей, сыновья, священника, идут перед лице Божие, взяли кадильницы и входят туда для кождения. И вдруг... смерть. Бог поражает этих двух молодых людей. И сегодня начинают многие там разные то самое говорить, и то, и другое, почему Бог их поразил. Там очень ясно, Бог дал рецепт, что и как должно быть в этой кадильнице, и ничего больше иного. Вы возьмите даже, кто из вас химию изучал в школе. Когда вы берете кислоту и воду, и вы смешиваете в одном сосуде, что вы должны вначале первое лить, кислоту или воду? Это закон. И если вы поменяете этот порядок, вы можете потерпеть очень сильно. Казалось бы, какая разница, что то лить вначале, что другое. Все равно мы же мешаем его вместе в одном сосуде. Но вот этот закон, это Богом установленный тоже. И поэтому те, которые знают законы химии по отношению, они знают, что должно влить первое в этот сосуд, а потом второе, если вы хотите смешать. Так точно и здесь. А люди говорят, ну какая разница? Да что ты нам учишь, что ты нам говоришь? Какая разница? А вот она, смерть постигла этих двух молодых людей. Почему? Потому что Божий порядок, для того, чтобы он торжествовал, нужна дисциплина. И Бог это вводит. Посмотрите, везут ковчег в Иерусалим. И евреи решили привезти ковчег в Иерусалиме. И вот они ту повозку запрягли, там коров этих вот неразумных, и вот они везут, и вдруг эта повозка наклоняется, вот-вот, ковчег вот-вот падает. И Оза берет, поддерживает. И Бог сразу поражает Озу, смерть. Почему? Потому что Божий порядок был другой. Кто должен был нести этот ковчег? Не коровы везти его на повозке, а ковчег должно один род Ааронов должен принести. Никто другой не имел права прикасаться к этому. Вот она, дисциплина. Бог поразил сразу. Заметьте, что Бог дисциплину устраивает так, что люди, которые нарушают этот Божий порядок, они ответственны, и они потом, в конце концов, пожинают за свое несоблюдение Божьего порядка. Посмотрите, Господь говорит для Моисея: «Моисей, подойди к этой скале и скажи скале, чтобы она дала воду». Люди жаждут, воды нету, скот, люди, их там 3 миллиона, множество стад, нужно напоить. И Бог хочет напоить этих людей, но Он установил порядок. Он сказал Моисею: «Подойди к скале и скажи скале сей». А Моисей подходит, кратчайший человек. И что он сделал? Он ударил. Мне ли, или он сказал, нам ли извлечь из скалы сей воду для вас? И дважды ударил. Сегодня, заметьте, сегодня многие христиане, они абсолютно не реагируют на формы. Они говорят, слушай, мы должны смотреть на результат. А ведь в результате то вода потекла. Разве Бог не хотел напоить Израиль? Он же хотел напоить. Он хотел им дать воду. И Моисей же дал им воду. Но какое средство он использовал? Поэтому, милые мои, конечный результат – это еще ни о чем не говорит. И сегодня христиане, как правило, они чем они аргументируют нарушение Божьего установленного порядка? Они говорят, а посмотри, а ведь люди идут, а ведь посмотри, церковь наполняется, а ведь посмотри, 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 они говорят. Но метод-то не Божий. И Бог отвергает. И Он поразил Моисея. Почему? Потому что Бог сказал, подойди к скале и скажи этому. Вот оно, Бог защищает свой порядок. Чем? Дисциплиной. Он вводит дисциплину. Сегодня многие члены забыли об этом, что в церкви есть дисциплина. Сегодня многие члены забыли о том, что для того, чтобы церковь существовала и утверждался божественный порядок жизни церкви, он в церкви ставит служителей, которым Бог говорит не потому, что они совершеннее или святее других членов церкви. Нет. Служители такие же, как и вы все, имеют недостатки и все. Но Бог постановил это. Он установил порядок. Кто может делать кому-то замечание? А вы, не разобравшись с делом, вы ринулись, почему вы увидели этого брата или сестру, что-то, и вы начинаете обличать, и начинаете говорить, а вы ж не знаете, почему и что вынудило этого человека именно это сказать или это сделать. И вместо того, чтобы созидать церковь, вы разрушаете церковь. Почему люди говорят, а я что, разве я не имею права, я же увижу все, я не, что, не имею права сказать? А вы помните, что цель увещания, вы помните, Павел говорит, любовь от чистого сердца. А вы только подсматриваете, где бы найти какую-то засоринку, чтобы подойти и высказать все, что вы думаете об этом человеке. Вот как оно получается. Поэтому следующая истина, милыми, Бог устанавливает в церкви, в любом обществе, Он устанавливает дисциплину. Для чего? Для того, чтобы была провозглашена, провозглашен был Его порядок. Чтобы он исполнялся, чтобы он не нарушался. Вот для какой цели. Так вот, в церкви были такие люди, которые создают видимость только ревностных. У них куча предложений, но они ничего не делают. Какой выход? Что делать? Так вот, что выше, заметьте, или дружба с бесчинным человеком, или авторитет Священного Писания. Что для вас выше? Сами ответьте перед Богом на этот вопрос. Что для вас выше? Родственные связи или авторитет Священного Писания? Что для вас выше? Что для вас выше? Созидание церкви или укрепление вот этой ширмы, которая скрывает ваше истинное духовное положение? Так вот, ваша цель исправить человека. Как? Людям, игнорирующим Писание, не место в церкви. Вот что говорит Слово Божие. Людям, игнорирующим Слово Божие и авторитет, им не место в церкви. Итак, если кто не послушает Слова нашего в этом послании, того не имейте на замечание и не сообщайтесь с ним. Вот к чему призывает Слово Божие. Для чего? Для того, чтобы устыдить этого человека. Для того, чтобы он понял, что если он не исправится, то он может погибнуть, он может все потерять. Следующая причина, почему этому человеку не место в церкви, его нужно взять на замечание по той причине, что худые сообщества развращают дома и нравы. Вот этот человек, который будет в церкви, который живет во грехе, он же с кем-то общается. И поэтому те, которые с ним общаются, они видят, что он живет во грехе и чувствует себя, как рыба в воде. И люди, которые с ним общаются, говорят, о, а ему можно, а что, мне нельзя разве? У него это сходит с рук, а я что? Я понимаю, сестры, дорогие братья, что это очень непопулярная тема, то, о чем я сейчас говорю, потому что она задевает многие ваши личные интересы, потому что эта тема касается вас как зеницы ока, это болезненная тема. Но я хочу сказать, чтобы вы можете со мной не согласиться, это очень легко, но вы никогда не сможете не согласиться с Богом. Этот фокус ни у кого не пройдет. Вы можете меня проигнорировать. Это ваше личное дело. Но с Богом вы должны согласиться. И чем раньше вы согласитесь, тем лучше для вас. Люди начинают привыкать. Поведение бесчинных вызывает отвращение. А долг христианина быть примером, лидер церкви и вообще христианин, он должен быть примером во всех отношениях и в жизни церковной, он должен быть примером и в жизни общественной, он должен быть примером и в посвященной жизни Господу. И поэтому, если человек, который является лидером церкви, если он не делает это, он не имеет права быть в лидерах церкви. Он может быть в комитете, он может быть и занимать какое-то положение в церкви, но перед Богом он абсолютно никто. Почему? Потому что вместо созидания он разрушает, она разрушает. Так вот, жертвенность, святость, справедливость, праздные разговоры, праздные общения, праздные занятия, личный пример, 7 стих. «Ибо вы знаете, братья, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас». Вот лидер церкви. Вы должны подражать нам. Для чего все это? Для исправления. Вот для чего это. Это не потому, что, может быть, нам кто-то не симпатизирует или нам не нравится. Абсолютно нет. И поэтому апостол Павел говорит, не унывайте. Не унывайте. 13 стих. Вы же, братья, не унывайте, делая добро. Смотрите, в Фессалонике было в действительности ядро церкви, это были здоровые, духовные, здоровые люди, которые отреклись и отвергли идолов, обратились к Богу живому, они жили святой жизнью, они ожидали Господа Иисуса Христа. И когда они все это делали, когда они в действительности смирялись, постились, молились, они смотрят, а другие, помните 72-й псалом, говорит Асав, а я едва не пошатнулись ноги, смотрю же, мои же братья, мои родственники, посмотрите, чем занимаются. А Павел говорит, не унывайте делать добро. Доколе есть возможность, делайте, живите. Почему придет время, когда за все нужно будет отвечать? Придет это время. Не унывайте, братья, делайте это добро. Посмотрите, Галатам он пишет о том, о несмысленные галаты, кто внушил вам? для которых он говорит, я снова в муках рождения. Вот как Павел, любя эту церковь, он в действительности, он переживал это муки, как роды женщины. Почему? Он видит, что они отступили, он видит, что они Евангелие попирают. Поэтому не останавливайтесь, братья, дорогие сестры. Я рад и благодарен моему Господу, что в нашей церкви с самого начала, когда мы приехали, до сих пор в действительности есть ядро, здоровое ядро людей, которые несут все тяготы труда и крест ее скорбей. Они готовы в любое время дня и ночи подставить свои плечи для чего? Для служения Господу в церкви. Не унывайте, братья, когда вы видите совершенно людей совершенно другой категории. Они были, они есть и они будут. Ваше же служение для Господа. Итак, заканчивая, я еще раз хочу повторить эту истину, о которой говорит апостол Павел. Итак, он говорит, в самой наилучшей церкви вы можете встретить самых наихудших людей. Пусть это вас не соблазняет. Дальше апостол говорит, что церковная дисциплина, которую Бог дал нам, она существует для какой цели? Для исправления этих людей. Не для изгнания, как толкуют невежды сегодня, а она предназначена для исправления. Да будет совершен Божий человек. Да поможет нам в этом Господь. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся Ему. Владыко Боже наш, благодарим Тебя и славим Тебя за ту превосходящую наше разумение, Твою премудрость и Твою любовь. Особенности, Господи, за Твою любовь, которая действует в одном направлении. Это для нашего спасения, для нашего духовного возрастания. И все то, что Ты предначертал в Своем Священном Писании и в Своем Слове, и даже эта дисциплина, которая сегодня для многих как будто бы смиряющая рубашка, которые не понимают Твоей истины, я благодарю и славлю Тебя за то, что благодаря Твоей дисциплине утверждается и провозглашается Твой порядок здесь на земле. Господи, и пусть он провозглашается и утверждается в нашей церкви теми людьми, которые посвятили свою жизнь Тебе, которые готовы в любое время дня и ночи подставить свои плечи, нести все тяготы труда и крест ее скорбей, которые созидают дело Твое, устрояют дом духовный. О, Господи, я так благодарен Тебе. Господи, слава Тебе за то, что у Тебя всегда были, начиная от Едема и кончая сегодняшним днем, у Тебя всегда были такие люди, через которых Ты действовал, через которых Ты влиял на окружающих грешников. Слава Тебе! Укрепляй их, Господи, утверждай их веру, чтобы они продолжали это делать для славы Твоего имени. Я благодарю Тебя, Господи, что мы можем обращаться к Тебе со всеми нашими переживаниями и нуждами. Ты знаешь, больных в нашей церкви так много есть, Господи. Посети Твоей благодатью больных нашей церкви. Но сегодня особенности прошу Тебя, Господи, за нашего брата Громова. Ты также и ему допустил эти переживания и страдания. Но я так благодарен Тебе, что Ты утешаешь его, ободряешь его, и что дух его не унывает. Укрепляй и дальше, Господи, чтобы эта болезнь, этот недуг послужил ко славе Твоего святого имени, к обращению всей его семьи, чтобы они также получили спасение, как и получил спасение Громов. Услышь нас, Господи. Благослови всех остальных, кого нету, кто уехал, в отъезде находится. Благословляй каждую душу. Тех, кто в госпиталях находится, также. Ты знаешь. также маму нашей сестры Рут. Господи, яви также Твою милость там, и пусть и над ней осуществится Твой план, предназначенный от начала создания мира. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим да благословит всех вас Господь.